Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, мы с вами начнем очередную программу «Все так». Сегодня вместо Алексея Венедиктова Сергей Бунтов, но Наталья Ивановна Басовская, естественно, здесь. Добрый день. Мы сегодня будем говорить о Жаке де Молле, 23-м и последнем великом магистре славного ордена бедных рыцарей Христовых или ордена Иерусалимского храма, тамплиеров. Очень путанное, очень страшное, заманчивая, особенно всем тем, кто в детстве читал Наталью Ивановну Мариса Дриона, не отрываясь. Недавно от нас ушел Марис Дрион.
Это безумно жаль,
да,
это прекрасный автор и историк.
Да, он эпиграфом он предпослал такую цитату: «История — это роман, который был на самом деле». Вот сегодня мы пытаемся увидеть этот роман Жака де Молле. Разыграем книжку по теме. Книга – это Жоржа Бордонова и из серии «Повседневная жизнь». «Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке». Это очень важно, что в XIII – это последний век жизни ордена тамплиеров. И
он упразднен в начале XIV.
Да, в начале XIV. И это уже век, который от кульминации к закату шел. А для этого вы должны ответить, для того, чтобы получить книжку. У нас 9 экземпляров будет. Всем, конечно, не хватит, но тем, кто правильно ответит первыми, хватит. Вопрос такой. Самая устойчивая легенда. Жак де Молле уже когда горел на костре, я думаю, ни для кого не будет новость, мы не будем опережать события, что его сожгли на костре.
Это
все-таки.
Все слышали.
Но он проклял нескольких человек. Главный из них был король Франции и римский папа. Вот назовите мне короля Франции и римского папу, которых конкретно проклял Жак де Молле и назначил им встречу не позже, чем через год. Так и получилось вообще-то. Но из-за проклятия, наверное, нет.
Не будем торопиться
с выводами. Но плюс 7-985-970-45-45 вы ответьте на этот вопрос, и мы потом скажем. И
истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же,
итак, все
Жак
так.
де Молле. Давайте
де Молле.
Все так. Давайте, наверное, с чего
Сергей
мы начнем?
Александр,
собственно,
первое,
с ордена,
что мне хочется
наверное.
Сказать в целом, что это человек, у которого в огромной литературе, посвященной ордену, в огромной. Французских книг, переведенных на русский язык, очень много. Это книги замечательной писательницы-историка Режин Перну, «Тамплиеры», Марсель Лоба, «Трагедия тамплиеров», Жак Бордонов, которого могут получить наши слушатели, Гифо, «Процесс тамплиеров» и так далее. Огромная обширная литература, публикация источников, все есть. А вот биография, индивидуальная биография, полноценная биография Жака де Молле, можно сказать, отсутствует. Это человек без биографии, фактически, она очень контурная, а вместо биографии его трагедия. Трагедия настоящая, громадная, неприходящая. Этот последний магистр, это знаковая фигура именно в силу того, как он погиб. И отношение людей, кстати, совершенно к нему менялось до его трагической смерти и после нее. Но все-таки попробуем восстановить то, что возможно. Кто он в истории? Итак, последний магистр. А большинство авторов пишут: неумный политик. Ну, не знаю, может быть, неправильное выражение.
Малообразованный.
Совсем говорят необразованный. То есть с трудом писал. Что в рыцарской среде того времени не было удивительным. Может быть, не неумный политик, а человек... Политически наивный, не гибкий и очень уверовавший в то, что величие ордена – это навсегда, и что величие, опирающееся на деньги, – это надежно. Большое заблуждение, знаем во все эпохи. Позволил себя обмануть, в сущности, глубоко, серьезно, основательно, до конца, и затем своей мученической смертью на костре, изменившей память о себе. Мы знаем, что он родом из Бургундии, из рыцарской семьи. Никаких деталей о его семье мы не знаем. До 21 года он не появляется на исторической арене никаким образом, кроме того, что можем догадаться, что образование он не получил. В 21 год, в 1265 году, посвящен в духовно-рыцарский орден, в члены духовно-рыцарского ордена тамплиеров присутствие двух высокопоставленных лиц, представителей ордена: Эмбера де Пейро, генерального визитатора ордена в Англии и Франции, большая должность,
да.
И Амори де ла Роша, магистра Франции, то есть европейский такой масштаб. Ну, а Бургундия в то время, откуда он родом, фактически почти уже вышла на рубежи фактически самостоятельного государства. Это было время, когда у Бургундии был шанс остаться в европейской истории каким-то самостоятельным политическим образованием.
Да, вот такое несоздавшееся государство, у него поразительное, и во многих персонажах, о которых и говорили, и наверняка вы будете говорить, Наталья Ивановна, мы видим это не сложившееся государство от моря, почти от моря до моря.
Герцоги бургундские в XIV-XV веке станут фактически европейскими государями, и только ближе к концу XV века, фактически в 1477 году в битве при Нанси с Людовиком XI, перевернута будет эта страница, и не суждено будет Бургундии стать самостоятельным. Самостоятельной. И так он оттуда. Оттуда, где очень в этот период, в XIII веке, а он родился в 1244 году, а умер в 1314, казнен. Итак, в середине XIII века традиции бургундского рыцарства замечательные, а после крестовых походов в XII веке к традициям рыцарства европейского, знаменитым, ярким традициям, касающимся и правил войны, и правил социального, скажем сегодня, политического поведения, и морали, и этики, примешалось еще одно. Западноевропейское рыцарство присвоило себе особый статус в европейской истории защитников святынь. Защитников христианских святынь на Ближнем Востоке. Тех христианских святынь, которые они пошли отвоевывать у турок-сельджуков в самом конце XI века, в 1096 году, это первый крестовый поход, и в 1099 взяли штурмом Иерусалим, казалось бы, совершили потрясающую миссию, вернули христианской, а именно католической церкви, величайшие святыни, связанные с жизнью, смертью и вознесением, всем циклом жизненным, земным, Иисуса Христа.
Но это было только начало.
Это было
казалось,
начало.
Вот отвоевали, отвоеванный вот. Иерусалим.
Оно...
Это только начало огромной драмы.
Огромной драмы.
На Ближнем Востоке.
Но люди еще этого не знали. Именно это начало, кажущееся счастливым, штурм взятия Иерусалима, образование на Востоке нескольких рыцарских государств, западноевропейских, кроме Королевства Иерусалимского, его вассально-зависимые графство и герцогство Триполи, Эдесса, Антиохия, такой успех. И вот на гребне этого успеха и появляется в том числе орден тамплиеров. Не только он, вообще духовно-рыцарские ордена и идея. Идея рыцарей, боюющих за святое дело. Идея рыцарей, которые отстаивают, защищают то, что удалось завоевать на Востоке мусульман. Постепенно она трансформируется. Первые создатели ордена тамплиеров монахами не были, а затем принимаются и монашеские обеты, и орденов этих несколько. Но мы говорим сейчас об ордене тамплиеров, который родился, видимо, в 1118 или 1119 году, примерно через 20 лет после успеха первого крестового похода. Согласно преданию, их было 9. Их было 9 отважных французских.
9-12.
Да. Да. Все. Мистика чисел. Мистика чисел – это одно из свойств духовной культуры Средневековья. Придавать числу обязательно мистическое значение. Троица, число 4 – это 4 евангелиста, 12 – это 12 апостолов и так далее. И здесь 9 французских рыцарей во главе с неким Гуго де Пейеном, о котором тоже создавали всякие легенды. Они создали братство для защиты паломников. Сами не монахи. И вот эти 9 рыцарей, якобы 9 лет, всего 9 рыцарей, защищали дороги Палестины и позволяли паломникам спокойно прийти в Иерусалим. Тут элемент сказки уже присутствует, безусловно. И никого не приглашали в свое вот это братство из 9 человек. Параллельно с ними был создан другой орден под названием Орден Госпитальеров, в котором преобладали не французские, как здесь рыцари, а итальянские. Специалисты спорят, существенны ли эти этнические различия, но из всей дальнейшей истории мы знаем, что этнические различия существенны всегда. В той или иной форме, в той или иной мере.
Хотя и тот, и другой орден, они были во многом интернациональными.
Да. В идее, да. Но ядро составлял какой-то этнос. И в сущности делали одно и то же, что со временем неизбежно должно было породить между ними какую-нибудь форму соперничества. Так и произошло. Итак, вот это самое братство, оно получило от короля Иерусалимского королевства, от правителей Иерусалимского королевства, место для своего размещения. Некую церковь, некое сооружение, которое по преданию стояло на месте древнего храма Соломона. Вот отсюда уже храм, тампль,
да, рыцари храма.
Тампль, рыцари храма, в общем-то, иудейского храма. Но вот они переначивают это на свой, в русло своей конфессии, они защитники христианства. Что известно о ранних тамплиерах? Они были бедны. И их первоначальный знак, символ очень занятный. Это два всадника, сидящие верхом на одном коне. А толкуется так, что они были так бедны, что этот знак, их первоначальная эмблема, подчеркивает их бедность. А романтическая историография XIX века описывала их романтически. Я вот процитирую. Это Жюль Руа, «Благородная кровь», произведение. Вот таков облик тамплиеров. Романтически. С непокрытыми головами, стриженные и бородатые, в белых плащах, символ чистоты, с алым крестом. Плащи развивались у них за плечами, подобно крыльям ангелов. Они стремительно носились на низкорослых арабских скакунах от битвы к битве, погибали один за другим, истекая кровью, и все это ради единственной цели, отвергнутой обществом, ради вечного спасения и чести христианства. Ах, если бы так и было! Но параллельно складывался другой, народный облик тамплиеров. Дело в том, что орден стремительно богател, найдя разнообразные способы накопления богатства. С бедных паломников напрямую они денег не брали. Это было бы слишком роняющим их в глазах, так сказать, религиозной общественности. Но они принимали в свое братство, в свой орден богатых людей с условием пожертвований в пользу ордена, приобретения земель, а земля – основное богатство. Они вводили некие очень строгие правила. К их уставу приложил руку Бернар Клервозский, один из самых строгих законодателей католической церкви эпохи Средневековья. Там были строгие правила. По каким-то особым причинам особо много имущества брали с братьев. И так далее. Но они действительно
правила сложились. Правила были очень похожи на орден, основанный святым Бернаром, на цистерцианский.
Да.
И даже это иногда считали его просто военной ветвью цистерцианского ордена.
Или таким образом, что это единый корень, этот устав, и из этого корня, как ветви на дереве, разрастаются эти духовно-рыцарские ордена.
Действительно очень строгие, действительно очень четкие
устав. Порядки строгие. Были предписания, например, тамплиер не имел права отступить в сражение, если против него было не больше, чем 3 человека. 1 к 3. Не знаю, как во время сражения ухитриться подсчитать и потом отчитаться. Поэтому они на всякий случай никогда не отступают.
Но это в рукопашной схватке.
Да. Считалось, да, что тамплиеры не отступают никогда. Да. Они прославились действительно своей последовательной такой военной позицией, индивидуальной. И, надо сказать, проявили многократно отчаянное мужество в сражениях на Востоке. Они участвовали во многих крупнейших сражениях, например, знаменитой битве при Хатине и так далее. Они не отступали, они истекали кровью. Перед лицом угрозы смерти они, это важно для понимания последующего и размышления, они никогда умели не дрогнуть. Ну, например, захваченный в плен с требованием со стороны мусульманских правителей «Отрекись, будешь жить». Они никогда не отрекались и бывали предаваемы безусловно, бесконечно жестоким казням, которые описывать-то неприятно. Я только подчеркиваю, что дух людей, способных не отступить, перед этим у них имелся. Перед угрозой смерти они не отступали. Перед чем же они отступят на процессе тамплиеров, об этом я обязательно позже скажу. Итак, вот они таковы. Они становятся очень известны. В 1187 году они участвовали в битве при Хатине, где сам великий магистр принимал участие, хотя это было поражение, и битва привела к потере Иерусалима. Все равно сражение вызывало уважение. Но, в общем-то, дела шли на Востоке все хуже и хуже. Временно удавалось Иерусалим вернуть, затем снова потерять. Очень интересно, что Иерусалим был в очередной раз утрачен после временного возвращения в руки христиан именно в 1244 году, в году рождения Жака де Мале. Наш персонаж родился...
Это уже время самых поздних и неудачных крестовых.
Да, крестовые походы перестали быть удачными. Наиболее удачным был, конечно, первый. По-своему был удачен четвертый, 1199-1204,
с разграблением
христиан Задора и Константинополя, и обретением огромных богатств за счет православной церкви, но это своего рода удача.
Мы поговорим про то же Дандула. Да.
Но это духовный обязатель.
Который всех навел туда.
Дождь венецианский страшный. Но это были хотя бы финансовые успехи, а потом совсем угасание крестоносного движения. Пятый против Египта в 1217-1221 не дал никаких результатов. Шестой в 1228-29, который возглавил Фридрих II Штауфен, фигура очень яркая, приводит к временному возвращению Иерусалима с 29 по 44.
Да.
А в 44-м, в год рождения де Мале, опять его отнимают мусульмане. И, наконец, седьмой и восьмой, два крестовых похода, которые возглавил удивительный и привлекательный политический деятель Людовик IX Святой, французский король, человек истово веровавший в крестоносную идею, но они были вполне безрезультатными, мучительными. И все-таки со времени смерти Людовика IX, который в процессе подготовки восьмого крестового похода в 1270 году скончался, прошло всего не так много до потери вот Иерусалима в 1244 окончательный. 35 лет. И люди вполне могли думать, он потерян не окончательно. Мы вернем его еще раз. Ведь уже же было. И обретали, и теряли. И снова обретали. И договоры с Саладином заключали. И штурмовали Иерусалим. Им казалось, это не окончательно. Иерусалим можно вернуть. И вот тамплиеры, располагавшие к середине XIII века значительными военными силами, считается так, около 15 тысяч рыцарей и 45 тысяч пехоты. Это армия, это серьезная армия.
Очень серьезная.
Для Средневековья колоссальная. У них есть корабли, у них есть много денег. Об источниках их средств я еще скажу, когда буду говорить о причинах процесса уже после новостей. Вот надежду на то, что вернуть можно былое, утраченное, им кажется, эта надежда очень серьезной. Они пытаются ее понемножку пробовать к ней продвигаться, и в этом участвует Жак де Мале. В возрасте около 30 лет, вот вокруг 30-летнего своего возраста, будучи уже 10 лет членом ордена, он вступил в возрасте 21 года. Это был минимальный возраст для вступления в орден. То есть,
кстати,
по убеждению...
Так мы вычисляем, в общем-то, смутный год его рождения.
Да.
Это наиболее точное
вычисление.
И смутную
такую, да, довольно контурную биографию. Но можно еще и догадаться, что, видимо, это было делом убеждения, что он пришел туда, как только можно было туда прийти. Наверное, всей душой веруя в дело крестоносцев. И вот известно, что через 10 лет, в 70-х годах, он участвовал в кампаниях ордена военных. И никто ведь никогда не мог сказать, а эта кампания бесполезная? Или она что-то даст? В Святой Земле, в морских налетах на Розетту, Александрию, это египетский султанат, который очень поддерживает антикрестоносное движение на Ближнем Востоке, в Акру, на остров Тартосу, близ Кипра, пытается отбить, и все-таки он захватил было, Жак де Мале, захватил было остров небольшой, недалеко от, вблизи Тартосы, остров Руарт. И казалось, вот там можно будет базу.
Да.
Сделать главную
это
базу.
При всем противоборстве кипрского короля и всех. Там же идут безумные интриги.
Конечно.
Там идут то с Малой Арменией, то даже проект союза с монголами.
Да.
Был у него.
То есть это... кого только не было. У Людовика IX тоже.
Да,
ему кто-то сказал, что монголов можно обратить в христианство и сделать союз.
И уж во всяком случае они будут воевать против турок.
Да.
Они будут. И тут, смотрите, с одной стороны такие военная настойчивость такая конкретная, а с другой стороны химерические планы, в которых участвует не только Жак де Моле, но участвует и короли, с которыми он знаком.
Сергей Александрович,
кроме
а откуда им было знать, что они химерические? Я вот часто пытаюсь, ну, следуя величайшему совету Марка Блока, гениального историка французского 20 века, попробовать понять, что было в головах у людей. Мы, нагруженные нашим ретроспективным знанием о том, что случилось потом, твердо знающие, что после Людовика IX идея крестовых походов и практика их в сущности умерла, что 13 век – это еще зенит Средневековья, а 14 уже будет его закатом, мы понимаем, что химерические. А они могли вполне серьезно думать,
правы,
что это будет продолжено.
Вы правы, потому что и сколько раз собирали... уже серьезно собирали и деньги, и войска на новый крестовый поход. И это была одна из магистральных идей вот, при всех властях, то, что называется.
И главная идея нашего персонажа Жака де Моле.
Естественно. Жак де Моле, 23-й и последний великий магистр Ордена Храма. Мы задавали вопрос, кого он проклял. Здесь какие-то мириады ответов пришли. И все практически правильные, за исключением нескольких экзотических сведений, которые нам передают. А так все абсолютно правильно. Сразу после небольшого перерыва будет дан правильный ответ и названы имена 9 победителей. У нас тоже 9, кстати, книжек.
Как это получилось мистически?
Надо же
с тамплиерами всегда связана мистика.
Я знаю, почему это хорошо.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, у нас 9 книг. 9 книг «Повседневная жизнь Ордена Тамплиеров» и «Тамплиеров» вообще. Узнайте, потому что это потрясающая организация была. И сеть плотнейшая по всей Европе. Это был серьезный проект «Тамплиер». Жорж Варденов написал эту книжку. А вы, ответив на вопрос, правильный ответ я сейчас дам, сначала назову победителей. Изабелла. Как хорошо.
Звучит.
Изабелла, это
так
понятно.
Дочь
это дочь
короля.
Филиппа Красивого.
Да.
Да, здесь. Ну и понятно, она все знает прекрасно. 8-906-767, Юрий 935, Елена 916-907, Павел 916-248, Илья 909-645, Михаил 917-306, да. Олег 909-903, Леонид Васильевич 686 и Сергей 926-156. Они правильно сказали, что король, которого проклял по легенде Жак де Моле, это Филипп IV Красивый, а папа это Климент V. Он еще проклял несколько человек, о которых, я думаю, Наталья Ивановна, вы расскажете нам
не
чуть
упустим.
Позже. Это ключевые фигуры процесса
не
и
упустим.
Очень неприятные товарищи. Прекрасно. Читайте книжку. 9 человек у нас выиграло. А мы возвращаемся. Итак, конец 13 века. Планы...
Как живет наш персонаж? Итак, я уже сказала, что он принимает участие в военных кампаниях. Большого военного успеха ему Бог не послал. И, наверное, в это время уже ждать успехов от крестоносцев на Ближнем Востоке было невозможно. Просто этого он не знал и сражался. Затем в недрах ордена он делает некоторую карьеру, и неплохую, в Англии, где он дорос до великого прецептора, Англии это очень много, это очень такое видное положение, становится видным человеком в ордене. И не случайно в 1293 году, после смерти его предшественника, он становится великим магистром ордена, ему уже 49 лет. То есть это зрелый муж и даже не очень молодой человек. Тем не менее, в течение 90-х годов, до середины 90-х годов, 13 века, по крайней мере, Жак де Мале пытается собрать деньги на крестовый поход. И папство его как бы поддерживает в этом. Это еще не папа Климент, это предшественники папы, это Бонифаций VIII. Разговоры, короче говоря, в папстве, вокруг папского престола о крестовом походе идут. Откуда им знать, что с Людовиком IX перевернута последняя страница этого движения? Он пытается собрать деньги на крестовый поход в Италии, Франции, Англии. Он организовал отправку на Кипр, куда перебралась резиденция ордена тамплиеров, корабли с зерном, оружием, одеждой. И он еще не понимает, что уход христиан из Палестины в 90-х годах – это окончательный уход. Он думает, что временно. Вот отсидимся, мол, немножко на Кипре и вернемся туда. Но на Кипре ордену тесно. Поначалу он располагается в Лимассоле, городе на Кипре.
Да.
Там замок тамплиеров. Им просто тесно. Кругом конкуренты. Вообще эти духовно-рыцарские ордена переживают, конечно, большую драму. Они созданы для защиты тех земель, которые утрачены.
И становятся для многих обузой.
Безусловно.
Некоторые могут перестроиться. Там еще есть третий орден, Святой Девы Марии.
Тевтонский орден очень хорошо перестроится. Он найдет в Европе объекты для христианизации, длительных завоеваний. Это имеет прямое отношение к истории нашей страны, к истории Прибалтики. А вот этим просто некуда деться. Кругом христиане. Западноевропейский регион весь христианский.
Раньше что в Испании и Португалии.
В Испании и Португалии еще идет реконкиста, но она уже вступила в решающую фазу. Уже в сущности ясно, что все равно христианские народы Пиренейского полуострова вытеснят арабов, и им помощники не нужны. Где-то...
Испанцы считали, что нужны.
До середины XI века, примерно до второй половины, до падения Толедо, они еще охотно принимали волонтеров, всякую поддержку от церкви внешней. А так все сложилось внутри. Испанская церковь – знамя, католицизм в Испании – знамя этой борьбы, и они уже побеждают. Итак, они ищут применение тамплиера, совершенно очевидно, и место расположения. В 1306 или начале 1307, видим, все-таки в конце 1306 года, Жак де Мале по приглашению французского короля появляется во Франции. Там у них есть резиденция в Париже, замок Тампль. И он встречается в Пуатье с папой Климентом V, который стал папой в 1305 году, который полностью зависит от французского короля. Французский король принимает Жака де Мале очень ласково. Кто же этот французский король? Ну вот наши радиослушатели ответили, я напомню всем, что это за человек такой. Это очень заметный французский правитель, Филипп IV по прозвищу «Красивый». Ну, считалось, что на самом деле средневековым эталоном красоты он отвечал. Крупный, сильный, воинственный и с очень железной рукой. Морис Дрюон называет его железным королем. При нем страшно возросла централизация Франции. Он окружил себя правоведами, они назывались легисты. Особенно такие люди, как Гийом де Нагаре, Ангеран де Мариньи. Это просто...
этих ребят.
Да, это правые... Это его роль. Правые руки.
Да, нет, обе правые левых, руки.
Нет, да. Он присоединил путем династического брака к себе корону Наварры. Не включил королевство в состав Франции, но как бы корона Наварры.
Король Франции,
да, и Наварры. Это очень важно для укрепления власти. Присоединил графство Шампань к королевскому домену. Присоединил Ангумуа, город Лион с округой. То есть у него есть успехи. У него есть и неуспехи. Потерпел страшное, не сразу понятое им поражение во Фландрии, которую не смог, смог поглотить знаменитая битва Шпор при Куртре.
1302, да, по-моему?
Да, 1302. Сначала так называемая Брюкская заутреня, когда организованные фландерские горожане дружненько вырезали французские гарнизоны. А потом битва Шпор, где фламандское фландерское ополчение разбило французских рыцарей. То есть неудачи тоже есть. И все-таки в целом он укрепляет свою железную власть. Он прославился тем, что проводит внезапные, массовые и очень успешные конфискации имущества евреев, к примеру. Жили, занимались финансовыми операциями, сам у них брал в долг, многие брали в долг, возвращали, хвалили за их финансовую деятельность, и вдруг всех вон.
А с деньгами у него проблемы.
Проблемы все время из-за его...
И никакие легисты, и никакие там, ломбардские банкиры...
Решить это до конца не могут.
Не могут.
Но вот несколько этих выселений евреев, страшных погромов еврейских, дают кое-какой доход. И вот он задумал обложить налогами духовенство. В сущности идет... Складываются предпосылки французского абсолютизма. Еще никто не знает этого слова. Еще довольно долго до короля солнца, допустим, Людовика XIV. Но сваи забивает вот этот Филипп IV красивый во французский абсолютизм. И он решается обложить налогами духовенство. В сущности, тут дело не только в денежных средствах. На пути к абсолютной власти, которую он уже чувствует нутром, единственный конкурент, серьезный в это время, это церковь.
Католическая церковь просто и папы. В кармане.
Но этого надо
на
было
территории
добиться.
Почти.
Он вступил в конфликт с папой Бонифацием VIII. Грубый конфликт, невероятный, которых до тех пор в Западной Европе не бывало. Все-таки некое относительное уважение к папам было. Иногда нарушалось, но в целом было. И вот прославился здесь этот самый Гийом Нагаре. Он отправился к папе Бонифацию, который в тот момент находился в французском городе Анании, и там нанес папе какое-то оскорбление. По-разному пишут источники.
Говорят, перчаткой ударил его.
Ударил по лицу.
Перчатка железная.
Другая. Открыл ногой дверь в его резиденцию, в зал. Разговаривал безобразно. Железная перчатка. Ну, как писал одно наивное исследование, мне очень нравится, давно читал его. Не вынеся унижений, гордый старик вскоре скончался.
Это всегда говорили. Вот это стандартная фраза окончания жизни Бонифация VIII.
То есть свел в могилу римского
Но
папы.
Ну, старенький был Бонифаций
VIII. И посадил
VIII.
На его место вот этого самого Климента V. Таким образом, Климент V порождение Филиппа IV красивого. И он должен быть во всем ему покорен. В процессе тамплиеров он будет относительно покорен.
Хорошо, относительно.
Он будет пытаться чуть-чуть колебнуться, отступить от линии генеральной
Но
линии
Но не так, как
короля.
Он, если бы он был в Риме и если бы он был, скажем,
Конечно.
Итальянец.
Это Дело в том, что резиденция папская после событий с Бонифацием VIII перенесена во Францию. Они, официальная их резиденция, город Авиньон. Часто они, их двор располагается в Пуатье и вообще на юго-западе Франции. Это же дикость. Вдруг апостол престол святого Петра, как бы с рождения раннего христианства, находящегося в Риме, перебрался во Францию.
Ну что, хорошее место.
И почти
красивое.
На 70 лет.
Да.
Так вот, в этой обстановке появился Жак де Мале в Париже. Встречен прекрасно. Личная встреча с королем. Король очень ласков и разговаривает с ним о том, что, возможно, он попросит магистра ордена тамплиеров стать крестным отцом одного из его детей. Ну, это уж такая близость. Ближе-то, кажется, некуда. С папой тоже разговор о подготовке крестового похода. Правда, де Мале проявил какое-то несогласие, неуступчивость в одном вопросе. Ему предложено продумать вопрос об объединении тамплиеров и госпитальеров, ибо их цели очень близки. Он возражает по многим пунктам. На самом деле, почему он возражает? Соединить эти ордена – это возможный путь к тому, чтобы овладеть этими орденами. Филипп сам некоторое время назад хотел вступить в орден тамплиеров. Они его очень аккуратно не приняли. Такое не забывается. И тогда он надумал провести вот это объединение орденов.
И стать в главе.
Это как всякая реорганизация. Тогда нужен новый магистр. Угу. Ну, версия, что скорее сына. У него три сына, которые потом начнут умирать из-за проклятия.
Да,
У него три сына. Он одного из них мог бы пристроить. И поэтому де Мале упирается. Все его возражения сохранились документально. Историки считают их неубедительными. Говорят, вот он цепляется за мелочи. Ну а за что ему было цепляться? Но все-таки главной беды он не чувствует. Дело в том, что ровно накануне того внезапного дикого деяния ареста всех тамплиеров по всей Франции, ареста около 3000 человек, своего рода предтеча Варфоломеевской ночи, накануне 12-го, значит, аресты будут...
А это 13 октября, пятница.
Да.
Это
а
пятница.
Накануне 12 октября Жак де Мале присутствовал на похоронах персоны королевского рода, родственницы короля, принцессы Екатерины де Куртене, супруги Карла де Валуа, и стоял рядом с королем и держал в руке один кусок шнура, которым окантован был гроб. Так было принято.
Да.
То есть куда выше. И поэтому случившиеся на утро внезапные аресты 13 октября в пятницу были восприняты как чудовищное недоразумение, как чудовищная ошибка. Господи, да в 20 веке также воспринимались репрессии людьми, казалось бы, да, уже куда более зрелыми, чем средневековые. По какому поводу их всех арестовали? Некоторое время назад некий доносчик, который есть во все времена и чем-то друг на друга похожи, угу, исключенный из ордена тамплиеров за какие-то проступки, они исключали и за пьянство, хотя была поговорка «пьет, как тамплиер». Это по злобе, от зависти к богатству. Исключали за любые какие-нибудь дисциплинарные нарушения. И вот некто исключенный по имени Экьо де Флуаран, вот сохранилось имя, вот пусть оно будет. Некоторое время назад уже предлагал на одном из церковных заседаний рассмотреть вопрос, излагал жалобы на то, что там творятся безобразия внутри ордена. Затем он отправился в Португалию к королю Арагона, Хайму II, и предложил ему разобраться с тамплиерами. Их тоже было немало на Пиренейском полуострове. Король Хайм как-то не откликнулся, хотя дал ему каких-то денег на всякий случай, сказал, в будущем посмотрим. Доносчики, они часто не остаются в накладе. Вот на всякий случай Хайм все-таки денег ему дал. А вот тут он прибрел, этот доносчик упорный оказался, к Филиппу IV Красивому. Филипп просто наверняка с восторгом воспринял его донос. И вот что написал, приказывая арестовать тамплиеров. «Дело горестное, дело прискорбное, которое воистину повергает в ужас, образец лицемерия, образец, и о котором страшно слышать, отвратительные преступления, гнусные деяния и так далее». Пишет дальше. «Через донесение многих людей...» Не было этих многих людей, их сделали потом. «Достойных доверия было донесено, доведено до нашего слуха, повергнув нас в глубокое изумление». Что же было доведено? Какой-то комплекс ужасов. Что у тамплиеров есть тайные обряды, которые они скрывают от всех людей. Что самое главное, при посвящении очередного человека в орден, в члены ордена, этот человек должен плюнуть на крест.
Распятие.
Или на распятие, или на изображение креста.
Да.
Их очень скоро, когда Жак де Мале даст временную, так сказать, слабину, просто пытки-то тамплиеров превзошли все человеческие пределы, дрогнет и подпишет, как говорится, все, что ему предпишут, он все-таки будет говорить, я плюну, но не на крест, а на пол. Вот последний будет его рубеж. Итак, вот эти плевки, всякие непристойные действия, которые рассматривались как непристойные, и посещение сатаны, на их собраниях бывает сатана, вот уже вот перебор этих нагнетаний страстей.
Поклоняются Бафомету.
Да, Бафомет — это какая-то голова, какой-то,
да,
загадочная.
Да, черная голова.
Идол, идол.
Да,
они поклоняются
идол, да,
идолу, к ним иногда прилетает сатана, и эти лжесвидетели описывали, и как он выглядит, и как там серый запахнет. Ну, он смотрел на стены церквей, и он и его предки, и так и описывал. Потом какой-то черный кот появляется, прям Булгаков сразу вспоминается на их богослужениях, и это облик сатаны. Вот по таким обвинениям схватили французских тамплиеров в количестве почти 3000 человек. Началось следствие. Все эти, так сказать, свидетели были подготовлены из числа исключенных из рядов ордена. Все эти исключенные, обиженные, их еще и запугивали, кого подкупали. И они согласились дать вот эти чудовищные показания. Начался процесс. Папа Климент V сначала настаивал, что только он может судить тамплиеров по уставу «да». И арестовывать их не должен был король предписывать. По уставу тамплиеров над ними только папа римский, а над ним только
потому Бог. Что он еще и не упразднял орден. Он упразднит орден не сразу.
Конечно. А после казни.
Даже... Нет, упразднит в 12-м году. Формально, за два года до казни, формально Жак де Моли считается магистром до
1312 года. В 1312, да. И магистром, сидящим в узилище, 7 лет он проведет заточение под пытками. Итак, Климент V должен был сам вести следствие, и он его начал, простив, так сказать, королю эти аресты. Но следствие велось вяло. Филипп его все время подталкивал. Папа пытался увернуться, что все-таки, ну, давайте их накажем, но, мол, не так сурово. А на самом деле проступило вот что. Слухи о несметных сокровищах тамплиеров сделали свое дело. Въезд Жака де Моле в Париж был действительно поразительно торжественным. И несли некие сундуки на наполненный сокровищами. Но для того, чтобы вот так расправиться с орденом, Филипп IV должен был плюнуть, если не на распятие, то на свою совесть полностью. Потому что примерно за год до этого следствия он нашел убежище у тамплиеров во время бунта против его налоговой политики и против порчи монеты. Да. Он спрятался. Тамплиеры спасли ему жизнь. Но, выйдя из этого укрытия, он сказал, вы сами, наверное, этот бунт и организовали. То есть на совесть этот человек плюнул, безусловно, очень прицельно. Он решил отрешиться от каких-либо, от того, что он приглашал его крестным отцом, от того, что они спасли ему жизнь, от того, что они управляли его финансовыми делами не один год, и претензий у него не было.
Кстати, когда у них отобрали это право на некоторое время и образовали некий государственный орган управления финансов совсем развалились.
Он работал отвратительно, этот государственный орган.
Кстати, тамплиеры – это изобретатели аккредитива, на чем они
Они были? Изобрели то, что называется аккредитив или travel checks, да, сейчас международное понятие. Люди вкладывали деньги или сокровища в один монастырь, получить... в одной стране. Да. И получали бумагу, travel check. И отправлялись в любую другую страну. И в другом замке тамплиеров мог получить, а тамплиерам процент. Это были талантливые финансисты, а не просто так кровопийцы, которые там сидели, высасывали деньги. Но и талант тоже вызывает ревность.
Там не процент, они получали, если погибнет. Они получали, а это было очень часто.
И оплачивались
вещь,
какие-то их услуги
тоже.
Потому
что это запрещено, ростовщичество запрещено.
А так это не называлось ростовщичество. Там благодарность была,
там
вклад.
Там это хитрая система.
И можно внести
дарение
было.
И наследство.
Дарение, они, вклад.
И наследство.
Вклад в монастырь, это называлось благодарность. То есть это были очень толковые, очень талантливые финансисты. И таким образом Филипп IV плюнул на все. У него с ними был договор об этом финансовом сотрудничестве. Плевать на договор. Они ему спасли жизнь, даже это не важно. И всячески стимулируя Климента V, он все-таки добился того, что процесс развивался все более интенсивно и привел к ужасающим результатам. Большая часть тамплиеров, ну, разные цифры, но не менее 150 человек, во главе с самим великим магистром подписали признание. И в устной форме, и в письменной дали, как сейчас говорят, признательные показания. И про кота, и про идола, и про неприличные действия, и про плевание в крест. Это же страшно. Что случилось с самим Ги де Моле? Простите, Жаком де Моле, у него брат был Ги. Что случилось с самим Жаком де Моле? Почему он дрогнул? Ничего другого не вижу, кроме страшных физических страданий. И еще ему казалось, что если сейчас он вот это вот признает, то на нелепости этого факта он добьется, чего никак не мог добиться, личной встречи с папой. И когда он встретится с папой лично, он обязательно объяснит, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Все было напрасно, процесс продолжался, тома обвинительные множились, число людей, которые дрогнули, было достаточно большим. Были какие-то несокрушимые люди, но трудно все это подсчитать, и разные авторы дают разные сведения, потому что и современники
записали. Но несколько сотен в 2010 году отказались от своих показаний.
Сначала дали, потом отказались.
Вдруг они восстали.
И начали
их казнить. Когда поняли, что все отчаянно.
Да. Их начали казнить, прошли первые казни, и опять дрогнули многие, кто готов был отказаться от показаний. После первых казней в разных французских городах, пока не в Париже, очень тяжелое действие это оказало на тех, кто готов был заступаться за тамплиеров. И произошло страшное. Была назначена эта самая ужасная казнь. Нагаре, который очень много в это внес, Климент V, который дрогнул полностью, Филипп IV, который был безусловным вдохновителем, все они пришли посмотреть, как будут казнить Жака де Мале и еще с ним 2-3 лидеров этого ордена. Это было на маленьком островке в Париже, по-моему, Камышовый остров называется, близ острова Сите, сейчас центрального района Парижа. И на этом маленьком острове они, так сказать, расположились взглянуть. И вот тут люди, искалеченные пытками, до страшных пределов, о которых тяжело говорить, они были изувечены, изуродованы, физически сломлены. В последние мгновения своей жизни как-то поднялись над всем земным, понимая неизбежность кончины. И Жак де Мале произнес свое знаменитое проклятие. Надо сказать, что для того, чтобы увеличить его страдания, его было приказано казнить на медленном огне. Как вторично впавшего в ересь, то есть сначала он признался, потом отрекся, это называлось вторично впавший в ересь, тяжелейшее преступление, все это открыло двери инквизиции во Францию, еще шире, чем они были при Людовике IX. Его решили, приказали казнить на медленном огне. То есть жестокость до бесконечного предела. А уж на медленном-то огне у него было и время произнести то проклятие, которое он по легенде произнес.
Назначаю тебе, Филипп, тебе, папа Климент, тебе, Гильем де Нагаре, встречу не позже, чем через год.
И это оправдалось. Но до этого он проклял себя. Первым он назвал себя, сказал, что проклинает себя перед лицом Господа за свою слабость, но верит в его всепрощение, а потом назвал вот эту команду. Остров маленький. Я думаю, они близко были друг к другу. И если проклятие было, его можно было прекрасно слышать. Оно сбылось. Папа Климент V умер через месяц, скоропостижно и таинственно. Гийом де Нагаре через месяц после папы. В возрасте 43 лет, тоже необъяснимо почему. Филипп IV через 7 месяцев, упал в возрасте 46 лет, упал с лошади так, что никогда больше не выздоровел.
Мужчина.
Затем правили его сыновья, Людовик IX, Филипп V, Карл IV, Людовик X, 14-16 год, 2 года правил. Филипп V, 1316-22, 6 лет. Карл IV, 1322-1328, 6 лет, и все неизменно умирали, не оставляя мужского потомства.
И полыхнула столетняя война через некоторое время.
Тоже связанная с этим, потому что сменилась династия.
Потомками
династия Капетингов пресеклась на этом, а их заменила боковая ветвь их дома в лице Валуа.
Валуа. Наталья Басовская, Жак де Моле, последний 23-й великий магистр ордена храма. Это была программа «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.